17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Организаторы так называемого «Русского марша» 4 ноября добиваются разрешения на свою акцию. Организаторы антифашистского митинга призывают россиян присоединиться к своей акции. В пригородах Парижа молодежь погромами отмечает годовщину беспорядков, охвативших французскую столицу в прошлом году. Опросы общественного мнения предсказывают победу демократов на выборах в Конгресс США. Эти и другие темы в очередном втором часе нашей программы. Итак, организаторы «Русского марша», который должен состояться 4 ноября, продолжают ждать разрешения от городских властей на проведение своего мероприятия. Они категорически отвергают сравнение их шествия с маршем фашистов. А организаторы антифашистского митинга уже получили разрешение на проведение своей акции. Члены Координационного совета Российского антифашистского фронта призывают всех москвичей прийти и выступить против расизма, национализма и ксенофобии. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Как и в прошлом году, так и в этом организаторы «Русского марша» настаивают на проведении шествия по маршруту от Чистых прудов до Славянской площади. Пока получить разрешение на проведение этой акции не удалось. Однако, по словам лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова, если и не марш, то как минимум митинг 4 ноября все равно состоится. Оргкомитет уже одобрил лозунги, с которыми на столичные улицы выйдут участники акции. «Россия, русская земля», «Слава России», «Русские вперед», «Русский ты прав» и «Кандапога, город-герой». Но в отличие от прошлого года, на этот раз наравне с такими призывами будут использованы и вполне политические требования, говорит Александр Белов.
Я лично сказал, что нам необходимо просто сейчас выйти с такими лозунгами, как «Мы хотим свободы говорить», «Даешь свободу демонстрации», «Нам нужны свободные выборы в свободной стране». И, скорее всего, будут лозунги против коррупции и так далее. Предыдущие лозунги, которые мы уже декларировали, они носят, в первую очередь, имеет смысл подчеркнуть национальную солидарность, основную идею национальной солидарности русских. То, что русские, где бы, не обязательно в России, где бы они ни жили, имеют право в этот день выйти и сказать, что мы существуем, что у нас, как у народа, есть определенные интересы, права и так далее.
Призывом принять участие в русском марше заполнены сотни сайтов в интернете. На официальном интернет-адресе и вовсе можно проголосовать за человека, которого бы вы хотели видеть в рядах марширующих. В списке политик Жириновский, актер Меньшиков, тренер сборной России по футболу Гус Хидинг, лидер группы Любе Расторгуев, премьер-министр Украины Янукович. Пока же лидирует лидер движения против нелегальной иммиграции Белов, президент России Путин, его коллега из Белоруссии Лукашенко и конструктор АКМ Калашников. Организаторы русского марша в один голос говорят, что их мероприятие не имеет никакого отношения к разжиганию межнациональной розни и уж тем более к фашизму. Член оргкомитета марша, депутат Госдумы от ЛДПР Николай Куринович.
Марш русских патриотов, которые в кои-то веки хотят продемонстрировать свою солидарность, мощь и национальное единство. А все те, кто противится возрождению русского национального самосознания, в провокационных целях совершенно безосновательно пытаются назвать этот марш фашистским, нацистским, антисемитским и ксенофобским.
В прошлый раз говорили, что «Изиг Хайль» кричали, и были плакаты фашистского толка, националистического.
С удовольствием отвечу на этот вопрос. Свидетельству не было никаких выкрикиваний. Были, конечно, провокаторы, которые пытались именно таким образом все это представить. Но марш прошел в высшей степени организованно, в количестве не менее чем 10 тысяч человек. И сейчас такое количество будет, наверное, удвоено, утроено, и несмотря ни на что, русский марш пройдет и состоится при любой погоде.
Говорил организатор русского марша Николай Куринович. Добавляет лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов.
Все ссылки на то, что на прошлом марше якобы там кто-то кричал «Хай Гитлер», что это просто миф. Там я специально взял пленку, отсмотрел ее, там никто «Хай Гитлер» не кричал. Это я вам однозначно с уверенностью заявляю, что это просто провокация журналистов. Более того, правозащитники подавали в прошлом году жалобу в прокуратуру, чтобы нас привлекли к ответственности за что-то, да? И прокуратура также имела все пленки, она допросила всех организаторов, свидетелей, и пришла к выводу, что никакого разжигания, межнациональной розни или чего-нибудь, что можно было бы назвать фашистским, на прошлой акции не было.
Говорил один из организаторов русского марша Александр Белов. Организаторы антифашистского митинга, в отличие от активистов русского марша, уже получили разрешение на проведение своего мероприятия. Оно запланировано на 2 часа дня на Болотной площади в Москве. По словам председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, в нем примет участие сразу несколько политических партий. Однако уже есть договоренность, что на антифашистском мероприятии не будет никаких флагов и плакатов с партийной символикой.
Мы договорились между собой, что никакой партийной символики на этом митинге не будет. Мы все выступаем именно как антифашисты, безотносительно к тому, к политической или неполитической, правой или левой организации мы принадлежим. Просто мы хотим сказать все вместе «нет» тем опасным тенденциям, которые в этом году еще яснее и тревожнее проявились в нашем обществе, чем, скажем, год назад, в этот же самый день, 4 ноября.
Организаторы антифашистского митинга уже разослали письма с приглашением принять участие в акции лидерам политических партий, которые выступают против фашизма и расизма. По словам председателя СПС Никиты Белых, никто из антифашистского фронта не выступает за отмену или запрет русского марша. В данном случае самое главное – прийти на Болотную площадь и выразить свое отношение к проблеме распространения фашизма в России.
Действительно, это мероприятие рассматриваем как очень широкое. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы вот этот митинг не превратился в какую-то узкую правозащитную тусовку, чтобы он не превратился в какое-то узкопартийное мероприятие. Это действительно проблема, с которой надо бороться. И эта борьба предполагает не только подписание каких-то воззваний, да, но и вполне конкретных осмысленных действий. В частности, там, прихода на митинг и публичное высказывание своего отношения к русскому маршу, к тем лозунгам, там, «Кандапога, город-герой», там, «Россия, русская земля» и, там, и другими лозунгами, которые официально утверждены оргкомитетом в качестве лозунгов русского марша 4 ноября. Мы призываем авторитетных людей, в том числе и обреченных властью, прийти на наши мероприятия. Показать, что власть не смотрит свысока или это не занимает там нейтральную позицию, а очень четко высказывает свою политическую позицию в таких мероприятиях. Вот и все.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. Член антифашистского фронта, главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, согласен с лидером СПС. В День народного единства и согласия важно прийти и выступить против фашизма в России.
Москвичам и тем, кто окажется в этот день в городе, важно прийти, потому что, ну, потом может быть поздно, и потом может быть очень стыдно за то, что вот ты не поучаствовал в этой истории. Изначально, когда антифашистский фронт планировал это мероприятие, мы собирались провести марш. Ну, по разным причинам, потому что нам кажется, что это более уместно, потому что фашисты ходят по нашему городу. Мы тоже хотели пройти. Нам этого не разрешили. Собственно, только поэтому мы решили ограничиваться митингом. Мне кажется, важно еще отметить вот какой момент. Мы очень рассчитываем на то, что на этот митинг придут люди, исповедующие совершенно разные взгляды, разную идеологию. Мы очень ждем людей, в том числе и левых взглядов. Более того, представители левых партий входят в оргкомитет. И, в принципе, у нас уже даже есть согласие на то, чтобы в этом мероприятии примут участие представители некоторых левых организаций. Пока не буду говорить каких, потому что это, в общем, вопрос переговорный, сложное дело. Но, тем не менее, перспектива такая существует.
Говорил Александр Рыклин. Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит, 25 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40 человек. Поиском 5 моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегорье», привлечены силы ВМФ России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. В афганском городе Теринкот, в административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли не менее 14 человек. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск разнообразный, интересный. Одна из тем — Киев, улица Пушкинская. Воспоминания киевлян о самой романтичной, самой артистичной улице столицы Украины. Вы услышите также интервью с 13-летним лондонским музыкантом Алексом Прайером. Это праправнук Константина Станиславского. Будут, разумеется, и другие темы. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме массового отравления в России суррогатным алкоголем. Чем вызваны многочисленные случаи таких отравлений в самых разных регионах страны? Ответ на этот вопрос в рамках программы «Час прессы» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков искал в беседе с членом Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Яной Боровицкой и корреспондентом газеты «Деловой Петербург» Маргаритой Рахновой.
Маргарита, можно ли утверждать, что массовое отравление суррогатным алкоголем в самых разных регионах страны вызваны теми реформами, которые потрясали алкогольный рынок в последнее время?
Ну, с одной стороны, эти события связаны, с другой стороны, естественно, нет. Во-первых, вот та пауза, которая была в производстве легального алкоголя из-за нововведений, естественно, это спровоцировало дефицит. Дефицит – это провоцирует рост производства нелегальной алкогольной продукции. Она появилась, она продавалась в основном в Ленобласти, как говорили, по крайней мере, оптовые предприятия, которые тоже установили свою работу. Рост был. Я думаю, что и сегодняшние события – это, в общем-то, последствия вот того всплеска производства. С другой стороны, этот закон, он направлен как раз на борьбу с суррогатным алкоголем. То есть каждая бутылка, она теперь будет отслеживаться. И, в принципе, действительно, события, когда покупают нелегальный алкоголь, когда покупают суррогаты, и то, что он покупается, то, что все равно предпочитают брать то, что есть, как бы действительно говорит о том, что, скорее всего, человек, он находился в какой-то зависимости, то есть он понимал, что он делает. И такая проблема, как алкоголизм, она с алкогольным законодательством, она не связана, это проблема медицинская. Такая как проблема, как производство суррогатного алкоголя, тоже криминальная.
Вопрос к владельцу магазина, торгующему алкоголем, Яне Боровицкой. Не вызваны ли эти массовые случаи отравления суррогатным алкоголем тем, что во многих регионах страны запрещена торговля алкоголем с 23 часов до 7 часов утра?
Действительно, раз это требовалось ввести ограничение в торговле, это действительно право субъекта Российской Федерации. Значит, имеется в виду, что раз вводим, то не так, как хотели крупным оставить, а для мелкого бизнеса убрать торговлю. Давайте вводим, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, для всех. Ввели ограничение в торговле. Но, простите, если человек хочет выпить, опять же, он хочет выпить все 24 часа в сутки. И, естественно, он пойдет народной тропой в этот гараж или подвал, я не знаю, где они это приобретают, и приобретет этот милый алкоголь. Вот и все. Но почему-то очень интересно идет как бы разговор, который действительно вот просто оскорбляет малый бизнес. Дело в том, что у нас оптовики, что у крупного бизнеса, что у нас одни и те же. То есть, если идет партия алкогольной продукции, которая в это время отгружается в системный магазин или в малый магазин, здесь только речь идет об объемах. У нас те же самые документы, подтверждающие легальность оборота алкогольной продукции. Значит, таким образом, говорить о том, что именно в малом бизнесе продают нелегальный алкоголь, это достаточно некорректная формулировка. Давайте разберемся с этими нарушениями, так называемыми. Вообще, на мой взгляд, абсолютно неправильно построен контроль, и если мы считаем, что нужно защищать в первую очередь право потребителя для того, чтобы он не был отравлен, нужно перестроить систему контроля. Магазин розничной торговли не заинтересован в том, чтобы в его бутылке был некачественный алкоголь, потому что мы не продаем партиями алкоголь, мы продаем побутылочно, и если мы продали кому-то некачественную бутылку, в лучшем случае, если, слава богу, как говорится, будет просто скандал, а в худшем случае минус лицензия и уголовное дело.
Напомню, что в разговоре в петербургской студии «Радио Свобода» участвовали член Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Яна Боровицкая и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Маргарита Рахнова. Вопросы им задавал мой коллега Виктор Резунков. В течение последних недель во Франции, в основном в пригородах Парижа, населенных преимущественно иммигрантами из стран Северной и Западной Африки, произошли ряд нападений на полицейских, поджогов автомобилей и погромов мелких магазинов. Жертв нет, однако французские власти опасаются повторения массовых беспорядков, устроенных молодежью из бедных иммигрантских семей в октябре-ноябре прошлого года, рассказывает Александр Гостев.
Молодежные группировки, костяк которых составляют подростки африканского и арабского происхождения, сегодня действуют по той же схеме, что и год назад. Вечером или ночью 10-15 человек в масках внезапно врываются в рейсовый автобус, запугивают или избивают водителей и пассажиров и забрасывают машину бутылками с горючей смесью. За последние две недели подобные нападения случились почти в 10 пригородах Парижа. Кроме поджогов автобусов с людьми и легковых автомашин, подростки и мигранты уже группами гораздо большей численности, регулярно нападают на полицейских, причем не только в Париже, но и, к примеру, в Орлеане. Несколько служащих французской полиции получили тяжелые ранения. Сами молодые люди, живущие в неблагополучных районах, в нечастых разговорах с журналистами постоянно употребляют те же словосочетания, что и год назад. Партизанская война, социальный протест и революция улиц. Говорит участник манифестации, организованной в северо-восточном пригороде Парижа Клиши Субуа в первую годовщину беспорядков 2005 года. Мы не должны забывать тех, кто погиб в прошлом году, и мы по-прежнему ждем решения тех проблем, с которыми сталкиваемся до сих пор. Я не могу сказать, что жизнь стала хуже, но и не думаю, чтобы власти сделали хоть что-нибудь, чтобы исправить ситуацию, хотя кое-какие контакты мы имели. Кроме новых картинок и цветочных клумб в наших кварталах, ничего нового, никаких конкретных шагов со стороны правительства. А проблемы у нас самые разные. Отсутствие жилья, транспорта, безработица. Все это необходимо решать. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выступил с заявлением, в котором осудил новые погромы и планы их вдохновителей. Его речь мало чем отличалась от заявлений, высказанных им почти ровно год назад, когда массовые молодежные беспорядки во Франции действительно превратились почти в антигосударственный мятеж. Вот фрагмент выступления де Вильпена в ноябре прошлого года перед депутатами Национальной ассамблеи.
Ce sont près de 180 voitures qui ont brûlé au cours des derniers jours dans les quartiers.
Более 180 автомобилей сожжены за последние несколько дней в пригородах. Владельцы магазинов подвергаются регулярным нападениям. Дети больше не могут выходить на улицу. Их матери опасаются идти утром на работу. Все это неприемлемо.
Год назад во Франции в результате массовых выступлений и беспорядков, организованных иммигрантской молодежью, по разным данным, до 10 человек были убиты, сотни получили ранения. Общий ущерб, превышающий сотни миллионов евро, страховые компании подсчитывают до сих пор. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 17:24. Нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Опросы общественного мнения обещают республиканцам поражение на выборах в Конгресс. Превратится ли Россия в слабое звено глобальной энергетической цепи? Секрет преуспевания – высшее образование, свидетельствует статистика. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем ближе выборы в Конгресс, тем более реальной выглядит победа кандидатов-демократов. Результаты опросов общественного мнения, проведенные менее чем за 3 месяца до выборов, указывают на почти бесспорные шансы на приход к власти в Конгрессе демократической партии. Слово Яну Рунову.
Как показал последний опрос общественного мнения, проведенный совместно агентством Reuters и институтом Zogby, 44% избирателей планируют отдать свои голоса кандидатам от демократической партии и только 33% кандидатам от республиканской. По данным того же опроса, даже избиратели-республиканцы разочарованы в своей партии. Каждый третий планирует отдать голос демократам. И все же предвыборная борьба продолжается, поскольку около 20% избирателей еще не решили, кому отдать голос. Демократам надо завоевать лишние 15 мест, чтобы стать политическим большинством в Палате представителей, и всего 6 мест, чтобы получить большинство в Сенате. По данным опроса, главной причиной разочарования избирателей в республиканцах остается война в Ираке. 57% американцев считают, что из-за Ирака не стоит терять жизни своих солдат. По данным совместного опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC, республиканцы теряют голоса прежде всего из-за войны в Ираке. Вот что говорит об этом консервативный политический обозреватель Патрик Бьюкеннон. Сенатор Керри голосовал за войну в Ираке и проиграл Бушу с разрывом в 15 пунктов, потому что он в числе многих других демократов дал президенту карт-бланш в октябре 2002 года, а в 2004 стал обвинять во всем президента. Исторически, кандидат, выступающий за войну во время войны, никогда не побеждал на выборах. Поэтому, как считает Патрик Бьюкеннон, больше шансов на победу на ноябрьских выборах сейчас у противника войны, а это в подавляющем большинстве демократы. Но участники опросов общественного мнения дали ясно понять, что будут голосовать не за демократов, а против республиканцев. Другими словами, им не нравятся демократы, но республиканцами они недовольны еще больше. Изменится ли внешнеполитический курс Соединенных Штатов с парламентской победой демократов? По мнению губернатора штата Нью-Мексико, бывшего полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Билла Ричардсона, демократы, получив большинство в Палате представителей, не будут автоматически давать добро на финансирование войны. Более того, военный бюджет может быть урезан. Правда, незначительно, если республиканцы останутся в большинстве в Сенате. И все же серьезных перемен во внешней политике не ожидается, поскольку проблемы терроризма, Ирака, Ирана, Северной Кореи, Ближнего Востока настолько глубоки, что не оставляют места для свободного маневрирования.
Рассказывал Ян Рунов. Россия превратится не в энергетическую супердержаву, а в слабое звено в мировой энергетической цепи, если атаки на западные нефтяные концерны приведут к консолидации российской нефтяной отрасли в руках государства. Об этом все громче предупреждают американские наблюдатели. Но один из авторитетных аналитиков Уолл-стрит Джим Джубок идет дальше. Он призывает инвесторов держаться настороже, предрекая, что в 2008 году мы станем жертвой гигантского скачка цен на нефть. Причина – Россия. Неспособность ее государственных монополий эффективно расширять производство нефти и потенциальная опасность нового, разрушительного витка борьбы за контроль над российскими нефтяными колоссами после смены кремлевского руководства. Насколько реалистичным кажется такой прогноз известному экономисту, соддиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману? Действительно, на фоне Нигерии или даже Венесуэлы Россия не выглядит особо нестабильной, но есть факты, внушающие тревогу. К примеру, после демонтажа ЮКОСа рухнули инвестиции в нефтяной сектор. Производство нефти застыло. Трудно точно сказать, что причиной этому – нежелание инвестировать в собственность, которая может быть отторгнута, или в России силу набирает тезис о том, что ей выгоднее поддержать высокие цены на нефть и получать прибыль, не расширяя экспорт. Но факт остается фактом. Добыча нефти прирастает всего на 1-2% в год, не сравнить с совсем недавним прошлым. Профессор, а как вы относитесь к предупреждению о том, что изгнание иностранных фирм и создание «Газпрома» и нефтяных гигантов государств в государстве чревато политическими потрясениями, поскольку новое кремлевское руководство непременно захочет взять их под свой полный контроль, ибо они слишком могущественны и, грубо говоря, опасны для власти? Я называю это русской болезнью. Любая нестабильность в правительстве вызывает перераспределение собственности. Разные фракции начинают бороться за свои экономические интересы. Пример ЮКОСа у всех на памяти. Но не менее интересна и попытка «Газпрома» проглотить «Роснефть», встреченная шумным протестом Богданчикова. «Нет-нет, мы останемся независимыми». Оба концерна, казалось бы, принадлежат государству. Но какие силы инициировали эти противоречивые шаги? Иными словами, вы считаете, что вывод о том, что Россия слабое звено в глобальной энергетической цепи, не безоснователен? Потенциально она может им стать, но я все-таки думаю, что в данный момент на эту роль больше претендуют Алжир, Ирак и Иран. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 25 человек скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40. К поискам пяти моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегори», привлечены силы ВМФ России. На данный момент из 18 членов экипажа спасены 11, найдены тела двух погибших. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. Документы еще 57 рассматриваются, трем отказано, сообщили в Федеральной регистрационной службе. В афганском городе Теренкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Взрывное устройство было приведено в действие рядом с переполненным микроавтобусом. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении у убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Европарламент отверг призывы продлить на год санкции против Узбекистана, введенные после прошлогодних событий в городе Андижан. В парламентской резолюции подчеркивается, что эмбарго на поставки Ташкенту оружия и военной техники должно остаться в силе, но запрет на въезд в страны ЕС для узбекских руководителей следует отменить. В Хельсинки проходит саммит ЕС-Украина. Главная тема – подписание нового рамочного соглашения между Киевом и Евросоюзом. Писателя Бориса Стругацкого, перенесшего инфаркт, выписывают из больницы в Петербурге. Стругацкий был госпитализирован 18 сентября. Состояние Стругацкого оставалось критическим в течение нескольких дней. На сайте «Российской газеты» сегодня были опубликованы данные о доходах членов правительства за прошлый год. На первом месте министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Замыкает список глава Министерства экономразвития Герман Греф. Нашу программу продолжит опрос на улицах российских городов. В нем мы возвращаемся к главной теме этого часа. Напомню, что организаторы русского марша 4 ноября продолжают ждать разрешения от городских властей на проведение мероприятия. А члены Координационного совета Российского антифашистского фронта призывают всех москвичей присоединиться к антифашистской акции, которая состоится также 4 ноября. Итак, вопрос, который мы задавали прохожим на улицах российских городов. Какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились в Москве? Опрос провела наш корреспондент в российской столице Ольга Вахоничева.
Я не заметил никаких особых событий последнего времени. Таких, которые могут влиять на политическую жизнь, не заметил.
Да, они все проплачены, поэтому что вспомнить. Ну, заплатили, люди вышли. Я считаю, что вот политических акций в последние, 3-4 года нет. То есть всякие, какие угодно, кроме политических.
Никаких акций политических я не помню. Хороших, которые проводились, которые я участвовал, которые где-то видел.
Социальные акции, кое-какие помним. Белые ленточки на машинах, поддержка людей, которые были обмануты с квартирами. Политикой мало интересуемся, к сожалению, наверное.
В районе станции метро Сухаревская, я там как раз мимо проходил, но люди требовали свои деньги обратно или квартиры. Политику вообще не вмешиваюсь, честно. Политику вообще, честно, не люблю.
Политические акции, которые были посвящены памяти Анны Политковской на Пушкинской площади. Мне запомните эти акции, конечно. Там были много замечательных наших и бывших диссидентов, и правозащитников. Также она была посвящена против чисток этнических, которые прошли в Москве. Это самые яркие впечатления в последних акциях.
Не, я далек от политики. Не, не хочу даже вспоминать об этом, правда. Да неприятно тоже политика.
Нет, никакую. Не обращал внимания.
Политические акции с Грузией якобы не дружим, а это дружественный нам наш народ. Против журналистки Анны Политковской выступает наше правительство не очень правильно. Меня беспокоит, что мы поддерживаем бандитов всяких, террористов в Ливане, в Палестине. Это большой стыд для России. Это политическая акция.
Нет таких акций, я вообще что-то и не припомню.
Мы не участвуем в политике, не помню.
Что такое слышала против армии, что была какая-то ерунда там у них получилась? Ничего не получилось. Против призыва или что-то в этом духе? Ну все, больше ничего не слышала.
Я вообще ни на какие не хожу. И вообще, я считаю, это людям делать нечего. Ходят, митингуют. Человек, например, работает и чем-то еще занимается, и чем-то еще интересуется. Ему некогда ходить такими глупостями заниматься.
Вот так на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит сейчас панорама культурных событий. Ее подготовил и представит мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
В пятницу в музее Лондона открылась выставка, рассказывающая о судьбе беженцев, живущих в Великобритании. Посетители могут ознакомиться с интервью, слайдами, личными вещами более чем 150 жертв политических репрессий в разных странах. Среди тех, кто дал интервью, подвергшийся пыткам во время правления Саддама Хусейна иракский врач, прикованный к инвалидному креслу курдский спортсмен, потерявший зрение во время войны за независимость эритреец, сирийский актер, ставшая жертвой Пиночета чилийка и другие. С 2004 по 2006 год 60 тысяч беженцев попросили политического убежища в Великобритании. В минувшем году чаще всего с этой просьбой обращались граждане Зимбабве, Эритреи и Афганистана. Суд в Малави примет решение о законности усыновления певицей Мадонны годовалого малавийского мальчика Дэвида. Ранее правозащитные организации потребовали возвращения мальчика на родину. Французская академия присудила престижную литературную премию американцу Джонатану Литтлу, написавшему 900-страничный роман на французском языке. Книга называется «Из лучших побуждений». Она написана от лица офицера СС, который вспоминает об уничтожении евреев в нацистской Германии. Роман также включен в шорт-лист нескольких других премий, включая Гонкуровскую. 39-летний автор родился в Нью-Йорке, но вырос во Франции. В настоящее время он живет в Барселоне. Его отец, Роберт Литтл, писал шпионские романы. Джонатан Литтл много лет сотрудничал с благотворительной организацией «Борьба с голодом», работавшей в Боснии, Чечне и Демократической Республике Конго. Премьера трилогии британского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии» в Нью-Йорке перенесена с 5 на 27 ноября. Это связано с болезнью актера Ричарда Истона, играющего роль Михаила Бакунина. Трилогия повествует о русских революционерах и литераторах XIX века. Постановку осуществляет театр «Линкольн-центр». Спектакль по трем пьесам длится 9 часов. Тем временем другая пьеса Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» вышла на подмостки Уэст-Энда. Ее можно посмотреть в театре «Дьюк оф Йорк». Пьеса рассказывает о закате коммунизма в Восточной Европе. Действие пьесы охватывает период от Пражской весны 68 года до Бархатной революции 89 года. Завершается спектакль кинокадрами концерта «Роллинг Стоунс» в Праге в 90 году. В Бонне проходит выставка «Коллекция Гугенхайма». На ней представлены 200 работ, среди них картины Кандинского, Мане, Ротко, Поллока. Выставка закроется 7 января.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанц.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 17:39. В Польше началось обсуждение предложенных консерваторами изменений в конституцию страны, которые на уровне основного закона утверждали бы запрет на прерывание беременности. Против этого протестуют либералы, посткоммунисты и женские организации. В настоящее время в Польше аборты разрешены только в случае изнасилования или серьезной угрозы жизни и здоровью беременной женщины. Однако, например, в случае изнасилования факт преступления должен быть доказан в суде, на что потерпевшие редко решаются, а что касается опасности для здоровья, то таких случаев также немного. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В минувшем году в Польше бурно обсуждался случай Алиции Тисенц, молодой женщины, которой не позволили прервать беременность, несмотря на угрозу здоровью. В результате она практически полностью потеряла зрение. После этого Алиция Тисенц решила, что сделает все, чтобы существующее в Польше законодательство было изменено. Она обратилась с жалобами и иском против Польши в европейские структуры, в том числе и в суд по правам человека.
У меня случилось кровоизлияние, сильно ухудшилось зрение, и мне признали высшую группу инвалидности. Я могу теперь ослепнуть. Для меня важно прежде всего, чтобы власти почувствовали, что это им так не пройдет. Не знаю, наверное, в Польше женщины боятся говорить об этом, что существующее законодательство никуда не годится.
Мало кто может начать говорить о том, что у нас.
сказала Алиция Тищонс. Ванда Новицкая из Фонда для женщин говорит, что нынешнее законодательство, которое строго ограничивает количество ситуаций, в которых разрешается прерывание беременности, нередко становится причиной трагедии и, как следует, все равно не выполняется.
Это подтверждают официальные данные правительств. В Польше ежегодно делается около 200 абортов, при том, что в нашей стране более 10 миллионов женщин в детородном возрасте. Эти цифры никак не соответствуют действительности. Потребности женщин значительно более высокие.
Тем не менее, одна из правящих в Польше партий, консервативная лига польских семей, предложила внести поправки в конституцию страны, которые позволили бы окончательно утвердить в основном законе запрет на прерывание беременности. В настоящее время в параграфе 38 Конституции Польши говорится, что человеческая жизнь охраняется законом. Политики Лиги польских семей хотят добавить к этой формулировке три слова «с момента зачатия», для того, чтобы, если в будущем к власти придут левые, они не могли немедленно либерализировать закон о планировании семьи. С момента зачатия. Такие изменения не позволят никому нарушить тот хрупкий компромисс по этому вопросу, которого нам удалось достичь, заявил один из лидеров Лиги польских семей Войтех Вижейский. Выступая в парламенте, председатель этой партии, вице-премьер и министр образования Польши Роман Гертых призвал все политические силы страны, кроме посткоммунистов, поддержать предложенную поправку. Я обращаюсь с горячим призывом прежде всего к самой большой фракции парламента «Право и справедливость», а также к депутатам фракции Гражданской платформы самообороны и Польской крестьянской партии поддержать наш проект. Польская католическая церковь много раз высказывалась против абортов. Об этом неоднократно говорил и слуга Божий Иоанн Павел II. Однако, по мнению оппозиции, предложение Лиги польских семей внести запрет на прерывание беременности в Конституцию не имеет смысла, ведь для этого достаточно и законодательства о планировании семьи, принятие которого завершило в Польше один из наиболее горячих споров минувшего десятилетия. Это очередная попытка использовать вопрос прерывания беременности для того, чтобы создать себе имидж резкой радикальной партии. Ведь в Лиге польских семей хорошо знают, что большинство поляков выступают за то, чтобы закон о планировании семьи оставался таким, как есть сейчас. Это хороший закон, и нет причины его менять, говорит Ян Ракита, лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Гражданская платформа». Кроме того, эксперты полагают, что предложенные изменения Конституции могут означать вообще полный запрет на прерывание беременности, даже в случае угрозы здоровью беременной женщины или в случае изнасилования. В свою очередь, посткоммунисты считают плохим и нынешнее законодательство, заявляя, что женщины в данном случае должны иметь право самостоятельно принимать решения.
Право, которое сейчас функционирует,
Закон, который мы имеем сегодня, неэффективен. Это плохой закон, который приводит к многочисленным трагедиям. Слишком много людей потеряли здоровье и даже жизни из-за такого подхода к прерыванию беременности, который существует в Польше, заявил Войтех Олейничек, лидер Союза левых демократов. Депутат от той же партии Изабелла Яруга-Новацкая подчеркивает, что в случае, если Лига польских семей будет настаивать на поправках, то левые потребуют референдума. Именно путем плебисцита в 1997 году принимал последняя польская конституция.
Конституция Рецепосполитой была принята...
Конституция 1997 года была принята на общенациональном референдуме. Если бы такие изменения в ней были, то ни я, ни огромное количество других польских женщин и мужчин никогда бы за новую конституцию не проголосовали.
В разгар дискуссии над предложенными поправками свое веское слово сказал и президент Польши Лех Качинский. По его мнению, все нужно оставить как есть и не вносить изменений в конституцию. Консерваторы, однако, не складывают оружие, надеясь убедить в своей правоте две трети парламента, так, чтобы можно было принять поправки, невзирая на возможное президентское вето. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время сейчас 17 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 25 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40. К поискам пяти моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегорья», привлечены силы ВМФ России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. В афганском городе Теренкот, административном центре провинции Рузган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. В Хельсинки проходит саммит ЕС-Украина, главная тема подписания нового рамочного соглашения между Киевом и Евросоюзом. На сайте российской газеты опубликованы данные о доходах министров федерального правительства России за прошлый год. На первом месте министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Замыкает список глава Министерства экономического развития Герман Греф.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Единая система газоснабжения России в основном готова к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов, сообщили представители государственного концерна «Газпром». В частности, в подземных хранилищах газа созданы его запасы на уровне 63 миллиардов кубометров. Это на 400 миллионов кубометров больше, чем годом ранее. Вместе с тем, максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа в начале зимы, как сообщает «Газпром», составит примерно 600 миллионов кубометров топлива. В целом, как неоднократно заявлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, концерн готов выполнять все свои обязательства по поставкам газа как на внутренний, так и на внешний рынок.
Успехи «Газпрома» в области производства, в области финансов, конечно же, позволяют нам реализовывать крупные социально значимые программы, такие как газификация регионов Российской Федерации. В самое ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян. Без сомнения, в течение нескольких лет мы существенно поднимем уровень газификации в стране.
Федеральная антимонопольная служба России участвует в разработке кодекса корпоративного поведения банков на рынке ипотечного кредитования, сообщила представитель службы Юлия Бондарева. По планам в кодексе будут установлены единые стандарты, обязывающие банки раскрывать все сборы и комиссии при выдаче ипотечных кредитов. Вместе с тем, по мнению экспертов, России необходимо принимать законы, не только регулирующие правила поведения кредитных организаций, но и устанавливающие ответственность заемщиков перед банками. Говорит депутат Государственной Думы России, член Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в субботу 28 октября намерен начать строительство в Калуге своего сборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Правительство России может принять решение об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну мобильные телефоны и комплектующие для их производства. Как сообщили представители Министерства экономического развития и торговли страны, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле в начале ноября или на одном из следующих ее заседаний. Сейчас импортная пошлина на мобильные телефоны составляет 5% их таможенной стоимости. Объем туристических услуг в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 18%, примерно до 33 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. По текущему курсу это более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Сообщается, что только за первое полугодие количество российских граждан, выехавших на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья, выросло более чем на 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом количество иностранных туристов, посетивших Россию, увеличилось примерно на 11%. Между тем, как считает руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Сдержалковский, объемы въездного туризма могли быть и больше.
Укрепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному и малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая, первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Средняя ставка этих пошлин – 25%. Ввозить в Китай комплектующие беспошлинно могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% автокомпонентов у местных поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов, голландские компании Flora Holland и Alsmer, объявили о планах объединения, которое планируется завершить в 2008 году. Обе компании являются кооперативами. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 83 копейки. На выходные и понедельник 26,79. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки. Курс на следующие дни 33,97. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Для программы «Время свободы» ее подготовил Иван Трифилов. В Москве 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Как убедить власть, что огромное число американцев всей душой против войны в Ираке и, быть может, заставить считаться с этим? Провести муниципальные референдумы, предпочтительно по всей стране. Именно этим заняты организационные комитеты в Массачусетсе, Иллинойсе и Висконсине, собирающие подписи, необходимые для организации голосования. Среди крупных городов, уже включивших вопрос о выводе войск из Ирака в бюллетени для голосований, Бостон и Чикаго. Формально результаты референдумов никого ни к чему не обяжут. Некоторые политики, например, называют эту инициативу рекламным трюком либеральных организаций. Но, как говорят организаторы, руководство страны должно знать, что оно действует от имени далеко не всех американцев. Оно должно, по их словам, рано или поздно изменить свой курс. В четверг многие американцы наверняка сделали для себя крупное открытие. Цены на недвижимость могут падать, причем значительно. Согласно последней статистике, цены новых домов для одной семьи упали в среднем по стране по сравнению с прошлым годом почти на 10%. Последний раз подобное падение произошло во время экономического кризиса 70-го года. Это явно хорошая новость для потенциальных покупателей и, очевидно, тревожная для тех, кто купил дома недавно. Удешевление недвижимости не вызвало значительного всплеска спроса. Многие американцы все еще жалуются, что после нескольких лет роста средняя цена дома – 217 тысяч долларов – все еще высока, а на многим не по карману. Они готовы ждать дальнейшего спада цен. Означает ли это, что американцам придется столкнуться с новой реальностью – падающими ценами на жилье? Если до сих пор родительский инстинкт интуитивно требовал от многих американцев сделать все, чтобы отправить детей в колледж, то теперь статистика научно доказала верность родительских ощущений. Она свидетельствует, что заработок среднего американца прямо зависит от уровня образования.
Средняя зарплата американцев с высшим образованием составляет 51,5 тысячи долларов в год, в то время как люди, закончившие среднюю школу, получают 28,5 тысяч в год. Научная степень окончания аспирантуры поднимает доход до 78 тысяч. В тот же день неправительственный совет высшего образования США сообщил, что за последние 5 лет плата за обучение в муниципальных университетах страны возросла на 35%. Студентам приходится чаще обращаться в банк за студенческим кредитом. Совет пришел к заключению, что высокая стоимость учебы в колледжах США ставит барьер в получении высшего образования перед способными кандидатами с низким уровнем доходов. Мой собеседник Нейл Криспо, профессор социологии Университета штата Флорида. Профессор, цифры о преимуществах зарплаты для выпускников вузов говорят сами за себя. Посыл вроде ясен. Вкладывай деньги в образование, и ты его окупишь. Что вы на этот счет думаете? У меня некоторый скепсис на этот счет. Данные бюро переписи о резком перепаде уровня зарплат в зависимости от образования, на мой взгляд, свидетельствуют о росте расслоения нашего общества. Получается, что одна его часть развивается успешно, а другая не развивается, поскольку имеет низкую квалификацию и, грубо говоря, низкую рыночную стоимость. Замедление роста среднего класса в США обещает стать серьезной проблемой через какое-то время. Мы потеряли значительное число высокооплачиваемых рабочих мест в сфере материального производства. Даже утратили некоторые производственные отрасли. Сейчас все чаще встает вопрос о разработке более доступной формы высшего образования. Профессор, но ведь не секрет, что в США хорошо развита система займов для оплаты обучения. Неужели нежелание влезать в долги может быть сильнее перспективы хорошего заработка в будущем? Да, американским студентам сегодня приходится влезать в большие долги. Для многих из них это все окупается через сравнительно короткое время, особенно если человек попадает в престижный колледж, после которого хорошая работа гарантирована. Но там годовая стоимость обучения выше средней американской зарплаты. Муниципальные же колледжи, где обучение также дорожает, на мой взгляд, нуждаются в реформировании. Там стоимость обучения неадекватна отдаче от него. Мы, я думаю, могли бы последовать примеру Ирландии с ее государственным финансированием высшего образования. Совсем недавно ирландцы были беднейшей страной на европейском континенте. Сейчас их зовут кельтскими тиграми европейского сообщества. Сказал Нейл Криспо, профессор социологии Университета штата Флорида.
С ним говорил Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторую неделю подряд главной песней недели Америки стала композиция рэпера Ludacris «Moneymaker». Она заняла первое место в списке хитов журнала Billboard. Shake your money maker like somebody about to pay ya. I see you on my radar, don't you act like you afraid of shit. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money like, hey, hey, hey. Shake your money maker like somebody about to pay ya. Don't worry about them haters, keep your nose up in the air. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money like, hey, hey, hey. Shake, shake, shake your money maker. Like you were shaking that for some paper. Took your mama 9 months to make. Yeah. Might as well shake what your mama gave. Yeah. You looking good in them jeans. I bet you look even better with me in between. I keep my mind on my money, money on my mind. But you's a hell of a distraction when you shake your behind. I got J.O. up on my right side, pouring some cups. My whole hood is to my left and they ain't giving a f***. So feel free to get loose and get carried away. So by tomorrow you forgot what you were saying today. But don't forget about this feeling that I'm making you get. And all the calories you burn from me making you sweat. The mile high points you earn when we taking my jet. And how every way you turn, I'll be making you.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – обострение ситуации во Франции. Мы продолжим после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11725, 11875, 15130 и 15195.